Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все». И я, ее ведущий, Евгений Киселев. Мы продолжаем писать историю нашего Отечества в лицах. Мы идем по алфавиту и дошли уже до буквы «Н». Я напомню, что у нас разное количество героев бывает на каждую букву. На некоторые буквы больше, на некоторые буквы меньше. Обычно 3 героя на каждую букву. Одного героя выбираете вы во время голосования на сайте «Эхо Москвы» в интернете. Другого героя вы выбираете во время специальной передачи. На каждую букву у нас есть специальная передача, где одного, а иногда и больше героев выбираете вы голосованием в прямом эфире. И одного, а иногда двух или даже трех героев выбираю я. Такое право у меня есть, как у автора и ведущего этой программы. Но сегодня у нас третий из героев на букву «Н». И его вы выбрали в результате долгой и упорной борьбы при голосовании на сайте «Эхо Москвы» в интернете. Это Владимир Набоков. И я сразу хочу сказать, что несмотря на то, что там была и биография, и речь шла о том в этой биографии, что это Владимир Дмитриевич Набоков, Набоков-старший, отец писателя. У меня, тем не менее, непроходящее предположение, такое беспокойство, что многие из проголосовавших за Набокова предполагали, что передача будет о Набокове-младшем, о Владимире Владимировиче Набокове, о выдающемся русском писателе, который большую часть своей жизни прожил за границей, в частности, в Соединенных Штатах, который писал не только по-русски, но и по-английски. Я думаю, что сына нашего сегодняшнего героя мы отчасти коснемся, но, повторяю, речь у нас будет идти о Набокове-старшем, о русском политике либерального направления начала 20 века. И, как всегда бывает в нашей программе, мы представляем портрет героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Старомодный либерал, так называл Владимира Дмитриевича Набокова его сын, великий русский писатель Владимир Владимирович Набоков, непременно добавляя при этом, что и он сам тоже старомодный либерал. Набоков-старший был одним из лидеров главной русской либеральной партии начала 20 века, партии кадетов, или, как она называлась полностью, Конституционно-демократической партии, партии народной свободы. Они выступали за конституционно-парламентарную монархию, демократические свободы, отмену всех сословных привилегий, равенство всех граждан, принудительное отчуждение помещичьих земель за выкуп, законодательное решение рабочего вопроса. В Первой Государственной Думе кадеты были самой многочисленной фракцией. Они же, кадеты, вместе со своими политическими союзниками, пришли к власти в России в феврале 1917 года. Именно Владимир Дмитриевич Набоков составил исторический документ «Акт отречения великого князя Михаила Александровича, брата Николая II», в котором не исключалась возможность восстановления монархического строя, если на то будет воля учредительного собрания. Когда великий князь согласился подписать этот документ, это окончательно сделало легитимным временное правительство. В нем Владимир Набоков занимал высокий пост управляющего делами. Едва ли есть его субъективная вина в том, что временное правительство пало в октябре 17-го в результате большевистского переворота. Тем более, что к октябрю Набоков уже формально не был членом временного правительства, хотя делал все от него зависящее, чтобы объединить все демократические силы России для сопротивления Ленину и большевикам, рвавшимся к власти. После 25 октября Набоков пытался создать Комитет спасения Родины и революции. Был арестован за то, что призвал граждан России голосовать против большевиков на выборах в учредительное собрание. 3/4 избирателей вняли его призыву. Впрочем, учредительное собрание, как известно, было силой разогнано большевиками в январе 18 года. Набоков был избран его единственным депутатом-кадетом от Петроградской губернии. Но, возможно, он даже не узнал об этом, потому что наутро после освобождения из-под ареста 29 ноября 1917 года Набоков прочел большевистский декрет, ставящий партию кадетов вне закона и предписывающий вновь арестовать ее руководителей, и немедленно выехал к семье в Крым. Это его спасло от гибели, в отличие от двух других видных лидеров кадетов Федора Кокошкина и Андрея Шингарева, которые были тогда арестованы и в январе 18 года растерзаны пьяной матроснёй в Мариинской тюремной больнице. В Крыму Набоков стал министром юстиции местного правительства, но вскоре, весной 19 года, уехал в эмиграцию. 22 марта 22 года Владимир Дмитриевич Набоков геройски погиб в Берлине, пытаясь предотвратить покушение на лидера кадетов Николая Павловича Милюкова, который спасся от гибели ценой жизни старого друга и товарища по партии.
А теперь я хочу познакомить вас с сегодняшним гостем программы «Наше все». Напротив меня в студии сидит доктор исторических наук Валентин Шелахаев, президент Ассоциации «Российская политическая энциклопедия», которого мне перед началом передачи мои коллеги представили как одного из самых авторитетных ученых-историков, занимающихся российской политической жизнью начала прошлого, начала 20 века. Валентин Валентинович, я вас приветствую. И вот представьте себе, что мы немножко коротко в самых общих чертах рассказали биографию нашего героя на фоне истории России начала 20 века. Но вот представьте себе, что перед вами сидит вот такой вот радиослушатель, который принимал участие в голосовании в интернете и думал, что голосует за писателя, а оказалось, что за совсем или почти неизвестного ему политика отдал свой голос и ничего о нем не знает. Как говорится, я чайник. Пожалуйста, попытайтесь меня заинтересовать тем, что же была же это за фигура Владимир Набоков?
Я думаю, что кто голосовал, сердцем чувствовал, что он голосует правильно, потому что отец на великого писателя Владимира Владимировича, Владимир Дмитриевич, не менее удивительная личность, я бы сказал, даже героическая личность, о чем мы скажем ниже, которая достойна не только передачи, но и книги. К сожалению, опять книга о Набокове появилась не у нас, а за рубежом. И вот я тоже буду оперировать теми новыми фактами, которые, опять же, к сожалению, не наши исследователи добыли. Конечно, жизнь Владимира Владимировича, она была не так долга. Он прожил всего...
Владимир Дмитриевич.
Да, прожил всего лишь 51 полный год. Но, тем не менее, я хочу обратить внимание на некоторые лишь моменты за отсутствие времени. Первое, известное Таркова, которое, наверное, тоже будет передача, как-то в своих воспоминаниях сказала: «Он баловень судьбы». Владимир Дмитриевич родился в аристократической семье в 70-м году. Его отец, Дмитрий Николаевич, министр юстиции в правительстве Александра II. Его мама, баронесса Корф, Мария Фердинандовна, блестящий дворянский род, который дал России дипломатов, прекрасных адвокатов, ученых, ну и затем вот, великого писателя. Жил он в Петербурге на Большой Морской, 47, и к этому дому, хочу сказать, до сих пор существует паломничество. Люди, приезжающие в Петербург и знающие о Набоковых, в том числе и писатели, и о другом роде, все же приходят к этому дому, это я вам говорю совершенно точно.
Большая Морская, 47.
Большая Морская, 47.
Большая Морская в те времена,
да,
в
это
конце позапрошлого, в начале 20 века, это был очень такой изысканный
аристократический, да, конечно, адрес. Это очень красивый особняк, где эта семья жила. Он был, Владимир Владимирович, шестым ребенком в семье. До 13 лет получал домашнее образование, как это было принято в аристократических семьях. Иностранные гувернеры, и не случайно знал 5 иностранных языков свободными, владел и писал, и читал. После закончил 3-ю петербургскую гимназию с золотой медалью и поступил в Петербургский университет на юридический факультет. Закончил ее также блестяще, кандидатом прав, и продолжил затем обучение по рекомендации кафедры в Германии. Защитил магистерскую диссертацию, докторскую диссертацию и стал профессором. И преподавал во многих вузах России. Баловень судьбы, и до определенного времени он был и в том, что получал придворные чины. Он был камер-юнкером. Посещал все балы, которые проходили, и дело с императорской фамилией. То есть жизнь была прекрасна и удивительна. Но этот человек...
Жизнь была в достатке, семья была богата.
Богата, очень богата. И, казалось бы, могло так и продолжаться. Но он человек 70-х годов, пореформенного периода. И люди уже в это время, в течение 10 лет, вдохнули свободы. И вдруг, после убийства императора Александра II, при уже его сыне Александре III, общественная ситуация в стране стала меняться. Она стала более такой жесткой, консервативной
ситуацией. Извините, я вас перебью, Валентин Валентинович. А вот давайте просто представим вместе и призовем наших слушателей тоже себе это представить. Значит, Набоков родился в 1870 году. Ровесник Владимира Ильича Ульянова-Ленина.
И да? Струве, и многих, и многих.
И многих, и многих. Ну, это... и почти ровесник Николая II.
Да,
Николай был 1868 года рождения.
Да? Вот детали, да.
Вот представим себе, ему, ведь он еще мальчик, ребенок, по сути дела, да, когда происходит убийство императора, и когда Победоносцев расправляет свои крыла над Россией, и страну начинают подмораживать. Вот, то есть юность Набокова приходится вот на этот период. Александр III миротворца, да. при котором вот Россия, тем не менее, подмороженная
да.
Россия начинает удивительным образом развиваться, начинает подниматься и промышленность, и что-то зреет при этом, да? Что-то зреет. Серебряный век не только в литературе, но и в политике наступает не случайно.
Совершенно верно, потому что развитие экономики не всегда синхронно развивается с общественной жизнью. Те люди, которые вдохнули полной грудью свободу, в результате великих Александровских перемен, они уже не привыкли к тем ежовым или подмораживающим состояниям, ежовым рукавицам, которая была. И это наложило огромный отпечаток. Когда стал он студентом, этот мальчик, выходец, как мы говорили, из аристократической семьи, активно включился в общественное студенческое движение. Неоднократно арестовывался. И даже хочу сказать один эпизод, на мой взгляд, очень интересный. Когда он был в следующий раз арестован после студенческой демонстрации, то в кресты явился полицмейстер и сказал, что папа вас ждет на обед. Он сказал, только в случае, если всех моих товарищей освободят. Вынуждены были освободить.
А отец Владимира Дмитриевича Набокова, Дмитрий Набоков, который был министром юстиции в правительстве, в одном из правительств, да, Александра II, он что из себя представлял?
Ну, это тоже была крупная величина государственной деятеля. Вот. Он был сторонник либеральных этих реформ, и не случайно последовала отставка. То есть в семье атмосфера семьи была очень демократическая.
То есть в отставку он ушел уже...
Да, при Александре III.
При Александре III.
Конечно, да. И это накладывало свой отпечаток. Вот это одна из его черт, мне хотелось бы отметить. Это преданность товарищам, которые он сохранил в свою жизнь, как мы увидим дальше. Это стремление откликнуться душой всем на те общественные тревожные моменты, которые существуют, это становится доминантными чертами его. Допустим, первая его статья научная о бродяжничестве в Петербурге. Такой выбор был для профессуры неожиданный почему-то. Такую он тему взял. Но его интересовали социальные вопросы, социальные проблемы. То есть он как бы с юных лет был человеком общественным. И вот это продолжалось и дальше. Допустим, вот это живой отклик. В 1900, как известно, в 1903 году произошел Кишиневский еврейский погром. И Набоков откликнулся статьей, опубликованной в журнале «Право», «Кишиневская кровавая бойня», где очень резко выступил против националистической политики правительства. Обвинил непосредственно административные власти региона, ну, в частности Кишинева, и обвинив их просто в соучастии в этом погроме. И вот эта вторая его черта – это сторонник свободы, права, защиты всех национальностей, выступал с поддержкой вот, еврейского населения. Вот эта черта тоже в этом прослеживается. И из-за этой статьи он пострадал, был предупрежден, вынужден был покинуть профессорский пост и уйти окончательно в общественную деятельность, став редактором журнала «Право», «Вестник права», где публиковал многочисленные статьи. Набоков активно участвовал и в создании зарубежного либерального нелегального органа журнала «Освобождение». Здесь тоже опубликовано много его статей, очень интересных. Главные сюжетные линии его выступлений – это борьба за свободы, права, конституцию, за необходимость созыва учредительного собрания. И не случайно в особняке Набоковых,
в том самом на Большой Морской,
прошел последний день известнейшего ноябрьского земского съезда, который, как известно, принял вот эти знаменитые 10 пунктов с требованием Конституции и прав и свобод личности в России. Но за это еще последовали наказания. Он был лишен придворного звания. Вот такая ситуация. Затем Владимир Дмитриевич был активным участником полулегального союза освобождения. Был его руководителем петербургского отдела, а затем и одним из основателей либеральной партии в России, конституционно-демократической.
Партии кадетов.
Партии кадетов. С первых дней на учредительном съезде был избран членом Центрального комитета. И до конца существования партии в России был членом ЦК, затем председателем партии, руководил непосредственно петербургским отделом партии, членом Петербургской городской думы и других общественных организаций. На этом поприще, на общественном поприще, тоже вот та же черта его общественная четко проявилась. Это постоянная забота о низших сословиях, о угнетенных, как говорится, сословиях. Борьба за социальную справедливость. И вот это он проносит всю свою жизнь. Я бы особо хотел обратить внимание наших слушателей на роль Набокова в Первой Государственной Думе.
Подождите, вы знаете, да. Валентин Валентинович, я хотел бы вас немножечко, как говорится, попридержать. Да. У нас остается до перерыва на новости в середине часа буквально пару минут. И мне бы хотелось, прежде чем говорить вот о роли Набокова в Первой Государственной Думе, вот о чем вас спросить. Партия ведь кадетов возникла еще до того, как сворвалась Первая Государственная Дума. Да. Как вообще вот родилась идея создания политической партии либерального толка?
Идея зародилась давно. Угу. И журнал, который говорил «Освобождение», это журнал, который занимался разработкой теоретических вопросов создания этой партии, разработка программы, устава, тактики, стратегии этой партии. Союз освобождения – это прото, так скажем, партия, это предшествующая организация. То есть эта идея возникла. И эта идея возникла в кругах либеральной интеллигенции, я бы сказал, настолько она упрочилась, потому что в условиях начала 20 века, когда общественность стала бурно развиваться, политические партии стали необходимой структурой, необходимым институтом, чтобы наладить, прежде всего, взаимодействие между общественностью.
Мне кажется, что это очень важно, то, что вы сейчас говорите,
да,
потому
властью
что
и народом.
Очень многие люди, особенно те, кто получал историческое образование, ну, скажем так, в рамках школьной программы в советские времена, они же представляют себе конец 19-го, начало 20 века только вот как период, когда возник союз борьбы за освобождение рабочего класса, а до этого там группа освобождения труда, а потом был первый съезд РСДРП в Минске, а потом был знаменитый второй съезд РСДРП, где
в Брюсселе, в Лондоне,
где разделились российские социал-демократы на большевиков и меньшевиков, а никакой другой политической истории конца 19-го, начала 20-го века в школах не преподавали, и никто не понимает, что на самом деле вот буквально в те же самые годы, когда создавалась партия российских социал-демократов, возникали и совершенно другие партии, исповедовавшие другие ценности, другие идеи и стремившиеся к другим тактическим и стратегическим программным целям. Мы сейчас прервемся на новости середины часа и затем продолжим выпуск программы «Наше все», который посвящен сегодня Владимиру Набокову, русскому политику, либералу и вообще политической истории России начала 20 века. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем программу «Наше все» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». У микрофона ведущей программы Евгений Киселев. Сегодня наш выпуск посвящен Владимиру Дмитриевичу Набокову, Набокову-старшему, который не только отец писателя Владимира Набокова, но и знаменитый политик либерального направления начала 20 века. О нем мы говорим сегодня с моим гостем, доктором исторических наук Валентином Шелахаевым, президентом Ассоциации «Российская политическая энциклопедия» и одним из признанных авторитетов в области политической истории России начала 20 века. Валентин Валентинович, мы говорили вот о том, что в начале 20 века в России бурно идет процесс создания политических партий, организаций разного толка. Возникает не только РСДРП-Б, не только партия меньшевиков, не только эсеры, о которых так вскользь нам тоже рассказывали в школе в советские времена, но и другие партии. Но ведь это все происходит, заметьте, фактически нелегально, да, ведь это же происходит до революции 1905 года, еще до манифеста 17 октября, узаконившего фактически политическую деятельность в России. То есть это происходит в подполье?
Это не совсем. Я хочу сказать, что вы задали очень хороший вопрос. Дело в том, что логика жизни по реформенной России, она приводит к общественной дифференциации, социальной дифференциации. Другое дело, что нужно нам очень хорошо представлять, что когда начинаются реформы и до их результатов, существует большой диапазон времени. Это примерно 20-25 лет, когда реформа начинает давать свои результаты. И вот реформа Александра II в общественном плане, в политическом плане стали давать свои результаты уже в начале 20 века, когда изменилась структура общества, когда появились новые социальные страты, появились новые интересы, и вот эти молодые либералы, они стали выражать интересы новых социальных страт, за которым было будущее России. Они считали, что будущее России будет развиваться именно в логике западноевропейского развития, как это было в Англии, в Германии, во Франции и других странах. а эта логика означала развитие по пути либерализма. Поэтому в этом плане они считали, что Россия является европейской страной с немногим отставанием, и нужно создавать такие же институты и структуры. Это не было искусственным процессом, это была логика самой жизни. И поэтому появление либеральных организаций – это не выдумка Набокова, Милюкова или там других десятков либералов. Они отвечали потребностям общественного развития, эти люди. И поэтому они встали у основания сначала либеральных, полулегальных союзов, допустим, освобождения или союза земцев-конституционалистов, с прицелом, что они постепенно в новых изменившихся условиях станут полноценными свободными партиями. Вот вы упомянули о манифесте. Это очень важный веховый тоже период, когда 17 октября 5 года режим вынужден был пойти на уступки общественному мнению. В этом есть толика вклада только самого Набокова и его друзей, которые содействовали этому. Набоков сначала критически встретил манифест. Он считал, что это недостаточно, что это лишь первая зарубка, это начало развития, что нужно предоставить населению всеобщее избирательное право, что нужно созвать учредительное собрание для выработки Конституции. Вот в либеральной среде началась дискуссия, как отнестись к Думе первой, бойкотировать ее или не бойкотировать. И бойкотистские настроения были сначала и у Набокова. Но затем все же партия, я думаю, правильно приняла решение использовать и несовершенную в их представлении Думу для расширения прав и свобод и для выработки, как они считали, полноценной Конституции. Поэтому он идет на выборы и побеждает с блеском в Петербурге, становится депутатом от Петербурга. Вот кадеты, эта партия, они получили большинство.
Сколько было депутатов в Государственной Думе?
Депутатов было в первой Государственной Думе 442 человека. И вот 181 мандат получили кадеты.
Они были самой большой фракцией, были, но да, большинства не имели.
По ряду вопросов
блока с другими,
да, партиями. По ряду вопросов они его получали, достигали. Были трудовики, были непосредственно правые, как говорится, группа, украинская фракция. Но основное две фракции – это трудовики и кадеты. Роль Набокова в первой Государственной Думе, на мой взгляд, велика. Ему принадлежат слова, ставшие историей, девизом либеральных требований этого периода. В одном из своих выступлений он сказал: «Исполнительная власть, да покорится законодательной». Эти слова означали многое. По существу, после и 17 октября 5 года вся исполнительная власть находилась в тотальном подчинении императора и бюрократии. Вот эти слова означали, кто главный, так скажем, простым языком, в новых условиях, и это власть законодательная. Поэтому исполнительная власть, она должна покориться ей. И вот эти слова разлетелись буквально. Все газеты того времени это печатали. Выбор выступлений его в Думе, он тоже оригинален. Он, во-первых, член многих комиссий, редакционной, по наказу, юридической комиссии и выступления. Это по Белостокскому погрому, опять был погром, связанный вот с еврейским населением. По правовым вопросам, как специалист, он высоко ценился. Его замечания по наказу думскому основному документу очень являются блестящими. Вот поэтому роль его была велика в Думе. Конечно, обсуждался вопрос, что Думу рано или поздно распустят. Конечно, он считал, что партия не может в тех конкретных условиях призвать население к активной борьбе. Но когда принималось выборгское воззвание, где содержался основной пункт призыва населения к пассивному сопротивлению, и вот здесь, конечно, потом он вспоминал, я, мол, проявил слабость, но не мог оставить своих товарищей, я, тем не менее, свою подпись под этим воззванием поставил.
Хотя немножко как... забежали вперед, да? Ведь выборгское воззвание это было уже после того, как Дума была разогнана. Она же просуществовала совсем недолго.
Да.
Она просуществовала всего 72 дня.
72.
Если вдуматься в это какой-то совсем ничтожный срок. Тем не менее, она осталась в истории. Формально какую позицию занимал Владимир Ильич Набоков в Думе?
Он был просто членом фракции.
Лидером которой был?
Да, формально был лидером председатель партии Петрункевич, но фактически лидером всегда был Милюков. Он, как товарищ председателя партии, он оставался, во фракции он играл большую роль.
И больше он в Государственной Думе и избирал.
Это, согласно законов, лица, которые привлекались к уголовной ответственности, всех подписантов выборгского воззвания присудили к трехмесячному тюремному заключению. Его отбыл и Набоков в своих опять знакомых крестах. Но он вскоре уехал, вынужден был уехать за границу. Дело в том, что пошли слухи. И в правых газетах монархических прямо намекали на то, что нужно с ним расправиться, как с его другом Герценштейном. Герценштейна, как также депутата Думы, члена кадетской партии, как известно, убили сразу, вскоре после роспуска Первой Думы, назвав его главным иллюминатором, да, как он выступал по аграрным проблемам. И он вынужден был со всей семьей уехать в Голландию. Только возвратился в Россию через несколько месяцев. Набоков, такой баловень судьбы, с чего я начал, он блестяще женился. Его женой была Елена Ивановна Рукавишникова, дочь крупных золотопромышленников и совладельцев алапаевских уральских заводов. Это дало, конечно, семье состояние и возможности предоставило. У них начали появляться дети. Родилось 5 человек детей. Владимир Владимирович, их сын, все же рос в такой атмосфере семейной, что писателем он как бы стал тоже не случайно, потому что Елена Ивановна, она сама писала стихи. В доме все время была художественная богема, пел Шаляпин. Мальчик рос в этой художественной атмосфере. К искусству был неравнодушен и сам Набоков. Неравнодушен был он к спорту. Вот занимался, допустим, фехтованием сам и боксом. Очень любил. Я к чему это говорю? В газете «Новое время», это консервативная газета, вдруг появилась статья одного из сыновей редакторов этой газеты и владельца, который был намек такой, что вот Набоков женился за деньги. И вот Владимир Дмитриевич, человек, который написал специальную книгу о дуэлях, в которой, в принципе, осуждал дуэли как средневековую форму защиту чести, вызывает Михаила Суворина на дуэль. Он не мог это терпеть. Такой был человек. Да, но отказался участвовать Михаил Суворин в этой дуэли. Но это позиция. То есть, чтобы защитить свою честь и честь семьи, он готов был пойти стреляться с Сувориным. Вопреки, как говорится, тому, что и утверждал. А он помогал партии. Один был из финансистов, я бы сказал, партии. Финансировал избирательные кампании, давал деньги на издания. По существу, газета «Речь» в трудные моменты, это центральный орган кадетской партии, подпитывалась его средствами. Заседания центрального комитета партии проходили зачастую в его особняке на Морской, в такой очень уютной обстановке, хорошо описанной в воспоминаниях. И давал деньги на партийный орган «Вестник партии Народной свободы». То есть практически он был его финансистом вместе с Петрункевичем. Это большая была работа. Кроме того, был самый пунктуальный член Центрального комитета. Мы издали 10-томную публикацию о кадетской партии, и Владимир Владимирович Набоков красной нитью проходит по этим документам, как один из ведущих членов партии. Все сложные вопросы, связанные с положением партии. Возник вопрос о легализации партии кадетов. Кто едет в Столыпину? Набоков, как юрист. Хотя отказали, но, тем не менее, это тоже поступок, поездка к министру внутренних дел с такой просьбой.
Так партия была запрещена в какой-то момент?
Да, она была не легализована, я бы сказал. Она не была запрещена. но на это закрывали глаза. Она не была зарегистрирована. Ну, все знали об этом, но регистрации не было. И вот такой формальной легализации не существовало. Затем он на заседаниях ЦК выступает по наиболее острым вопросам.
Подождите, пожалуйста, у всех, наверное, возник вопрос, а как же так? Вот партия была не зарегистрирована и практически существовала полулегально, и в легализации было отказано, а как же она принимала участие в думских выборах?
Да, там существовал временный указ от 4 марта 2006 года, об обществах и союзах. Это все политические партии, которые не зарегистрированы, они проходили как общество или союзы. И на основании временных правил они могли действовать. Но если бы, допустим, формально прошли процедуру регистрации этой партии, ну, так же, как, допустим, правая либерально-консервативная партия «Союз 17 октября», она была зарегистрирована, и кадеты это хотели. То есть они хотели действовать в рамках нового закона. Но вместе с тем власти относились к ним свободно.
В выборах участвовать
можно,
давали.
Можно было, никаких вопросов.
Деспотический самодержавный царский режим Николая Кровавого, он, тем не менее, вот разрешал.
Да, он разрешал и не только либералам, но и более радикальным партиям действовать.
Ну да,
в выборах принимали участие РСДРП, СР принимали участие.
СР.
Но они принимали участие как...
Нет, ну не боевая организация. Да, принимал участие в выборах, разумеется, а легальное их крыло.
Тем не менее, в Думе существовали фракции партийные, свободные.
А вот если сравнить Первую Думу с последней, в последней Думе какого было представительство?
В последней кадетов? Думе представительство кадетов было небольшим, всего лишь 54 мандата, и они не играли такой роли. Но в 4-й Государственной Думе кадеты... Начиная вот с Первой мировой войны, они создали по существу прогрессивный блок, который объединил более 200 депутатов различных фракций. Главную роль играл прогрессивный блок, не сама Дума. Сама Дума, она созывалась очень редко в период войны. Но здесь еще один важный момент. Ведь когда началась Первая мировая война, Владимир Денисович не отсиживался. Он как прапорщик запаса. Он пошел на фронт. Правда, он недолго был в действующей армии, а перешел в генеральный штаб в департамент по восточным странам. Но, тем не менее, как и многие другие члены партии, даже если возраст был непризывной, уходить на фронт, он готов был. Вот, был на фронте в течение 6 месяцев. Еще бы я хотел обратить внимание на такую вещь, очень, на мой взгляд, важную. 17-й год, февраль. Все либералы ждали февральскую революцию. Называли ее достославной, великой революцией. И Владимир Демидович получил в первом временном правительстве большой пост управляющего временным правительством. Это колоссальная должность, если себе на минуту представить, что в условиях смены режима, в отсутствие каких-то структур еще созданных, наладить деятельность правительства. И вот Набоков был одним из тех, кто налаживал и структуру, и деятельность первого состава временного правительства, как управляющий.
Если мне память не изменяет, Владимир Ильич Набоков принимает участие в самом начале событий февральской революции в одном очень важном событии. Я имею в виду встречу с великим князем Михаилом Александровичем, в пользу которого отрекся Николай II.
Да, он в особняке князя Путятина. Это происходило. Владимир Владимирович был одним из авторов того манифеста, который подписал Михаил Александрович об отречении от престола. После долгих...
Ну, строго говоря, не об отречении, а о том, что он не принимает престол, а
там было...
оставляет вопрос о дальнейшем устройстве государства волю учредительного собрания.
Этот вопрос чисто был юридический. Все юристы понимали, что отречение, стоявшее в Пскове, оно не имело юридических оснований. Этот акт, хотя и подписал Николай II, но если посмотреть с точки зрения юридической, он не имел права отрекаться за своего сына.
И он не имел права отрекаться в пользу Михаила, поскольку его права на престол наследия были, ну, скажем так, не
в свое
вполне,
время, да,
не вполне чистыми.
Да, в свое время
была... Он был женат на простолюдинке. Да,
ну, в свое время вот была эта история, когда он органически был рак, и это не позволяло ему. И все прекрасно понимали.
Но там была некая да. коллизия, скажем так. Не то, что вот он стопроцентно не имел права вступить на престол, но существовал спор, сохранил ли он династические
да,
права.
Да, потом, когда он возвратился из Англии и был прощен, этот вопрос действительно пал. Опять же, юридически он имел это право. Но сам Николай не имел права через, минуя сына, отрекаться ее пользу. И вот, когда юристы обсуждали, а Набоков играл здесь одну из ключевых ролей, он принимал участие в подготовке очень интересного, я бы сказал, еще не осмысленного до конца историками документа. Потому что формулировки, которые содержались в этом документе, подписанном Михаилом Александровичем, они были настолько эластичны, и это было убеждение, которое как вот внушили ему юристы, что нужно так сделать, предоставить выбор учредительному собранию. Я уже упоминал, что Набоков был сторонник учредительного собрания еще в 5-м году и до 5-го.
А был ли он сторонником конституционной монархии?
Формально, когда партия действовала в этих рамках, да, действительно. Но эта конституционная монархия считалась лишь зарубкой, этапом. И на 7-м съезде партии, кадетская партия, в том числе и на котором участвовал Набоков, принимает решение о республиканской форме правления. То есть либералы были люди недогматичные, они учитывали ситуацию, реагировали на эту ситуацию. Иной реакции здесь было невозможно. И вот поведение Набокова и на посту управляющего потом, и вот в это время, я бы сказал, безупречно. Он становится сенатором, членом комиссии юридического совещания, затем членом всевыбора учредительного собрания. И здесь его роль как юриста была велика. Надо разрабатывать было другие типы документов. Вот так происходили события. И опять принципиальная позиция. Вот события, майские события, уход
из временного
правительства Милюкова, Гучкова, еще ряда кадетских министров. Ему Керенский предлагал пост министра юстиции. Но он опять в знак солидарности со своим товарищем Милюковым. Он не согласился на этот пост.
Роль Павла Милюкова в жизни Набокова, и это, наверное, последнее, о чем мы успеем да. сегодня сказать, она в некотором смысле мистическая.
Мистическая, потому, что, действительно.
Они шли, как два политика, по жизни рука об руку. У них были периоды острых разногласий. И тем не менее, уже в эмиграции, когда между ними, как я понимаю, почти были разорваны политические отношения при встрече в Берлине, когда на Милюкова была совершена попытка покушения, Набоков бросился на террориста, пытался обезоружить его, закрыл собой Милюкова и в результате погиб.
Да, вы правы. Отношения были сложные, но ну, есть
как
отношения партийные,
яркими
да, политическими деятелями. Но как человеческие отношения, он высоко оценил все время Милюкова. Как политики они разошлись, затем сгладились их отношения. Но накануне вот этой роковой встречи, или вот рокового дня, Владимир Демидович опубликовал статью в «Руле», это газету, которую они издавали с Гессеном уже в Берлине. И, надо сказать, очень теплую статью, где говорит, что 28 числа марта вот приезжает в Берлин Милюков, что вот у нас были разногласия, сейчас практически их нет. Это была теплая, последняя его статья. И это сцена, которая произошла в Берлинской филармонии, где выступал с докладом Милюков, в набитом зале, она, конечно, достойна, я бы сказал, большого такого и анализа, и фильма. Потому что вот эти два молодых монархиста, Щебельский Борг и еще его вместе Табарицкий, которые решили убить давно Милюкова, а перед этим избили на улице, вот Борицкий избил Гучкова зонтиком на улице в Берлине, они, конечно, это подготовили давно. И когда Шабельский Борг стал стрелять непосредственно в Милюкова, то Набоков бросился к трибуне, прикрыл своим телом Милюкова, схватив этот пистолет у Борка. И вот тогда подбегает Табарицкий и, видимо, в спину уже вот прям в упор стреляет в Владимира Дмитриевича. Но еще тоже не менее интересное. Вот эти молодые люди, они потом друзья известного Альфреда Розенберга, участники создания молодежных организаций фашистских. Тоже их биография удивительная.
Но это уже, к сожалению,
это другое. Но вот мы с вами, как говорится, прошлись так бегом по биографии Владимира Дмитриевича. Я хочу в итоге сказать, что это действительно удивительный человек. Это глубокий и тонкий политик. Это широких взглядов общественный деятель. Это представитель русской культуры, не только политической, а русской культуры. И вот в этой семье, в этой атмосфере, конечно, и его дети, и вот с чего мы начали, его знаменитый сын, конечно, видели вот такой героический образ своего отца. Не случайно потом Владимир уже Владимирович написал стихотворение, посвященное вот этому событию, очень теплое к отцу. Всегда относился к пиетету. Но можно завершить и сказать, чтобы вот его сын мог гордиться вполне своим отцом. И вклад, и след, который оставил Владимир Владимирович в нашей политической истории, еще, повторяю, не оценен, но он очень велик и поучителен.
Ну что ж, на этом все. Я благодарю моего сегодняшнего гостя. Со мной был доктор исторических наук Валентин Шелахаев, с которым мы говорили о Владимире Дмитриевиче Набокове, русском политике, либерале начала 20 века, одном из лидеров кадетов. На этом я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
Все.